Александр Амфитеатров. Прошлое гражданского брака. В настоящее время довольно много шума в печати делает письмо госпожи Нестер господина Агус, торжественно огласивших через газеты свой гражданский брак за невозможностью или за нежеланием вступить в брак церковный. Поступок госпожи Нестер господина Агус вызвал целый ряд интервью с писателями, из которых самые умные и дельные мнения высказали Леонид Андреев и господин Розанов. Первый – об идейной стороне публикации, что не стоило так много шума делать, чтобы похвалиться практическим применением института, который в русской интеллигентной среде давным-давно уже упрочился и процветает, при безмолвном признании его фактической необходимости со стороны общества, формально скованного запретными традициями церкви. Второе – о христианском оправдании брака простым согласием двух сторон, даже и церковной точки зрения. По компетентному мнению такого знатока церковных вопросов, как В.В. Розанов, таинство брака осуществляется именно общественным оглашением желания сторон быть мужем и женой. Самый же обряд венчания религиозно не обязателен, так как он лишь результат и форму государственного захвата брачных отношений под свой контроль. Эру захвата этого В.В. Розанов относит к X веку, то есть к проникновению в Россию христианства в византийских его формах. Эра, конечно, правильная, но она слишком решительна, так как может определять собой лишь начало претензий церкви, внесшей в удельно вещевую Русь веяние византийской государственности и ее властное каноническое право подчинить себе институт свободного брака, столь характерный для зари всех славянских народов. Но было бы ошибкой думать, что институт это сдался византийскому новшеству без борьбы. И борьба была не только упорная, но и долгая. В каждой новообращенной славянской стране христианство начинало свое влияние епископскими судами, в компетенцию которых в первую очередь входили дела о неправильных, с церковной точки зрения, браках. Задачей судов этих было лишить гражданских прав в браке, которые возникали, существовали и прекращались, так сказать, в явочном порядке, обходя пришлый епископский авторитет. Многоженство – не коренной славянский институт, наносный от тюркских кочевников. Но христианство застало славян в многоженстве, не только укоренившимся, но и обычным, юридически признанным. Церковные суды объявили многоженству решительную борьбу. Однако уничтожить гражданскую сторону полигамического брака христианство не смогло даже на первых порах своих, даже в семье такого благочестивого человека, как креститель Руси Владимир Святой. Он расстался со своим языческим гаремом, но его новый христианский брак не погасил законности прежних браков. И дети от Анны Греческой не получили в наделах своих преимуществ перед детьми от Мальфриды, Рагнеды, пленной инокини вдовы Ярополка. Дух рода еще торжествовал над силой церковного обряда. И акт условленно открытого плотского. Дух рода еще торжествовал над силой церковного обряда. И акт условленно открытого плотского сожительства деторождения был властнее мистических понятий и слов. Очень может быть, что Борис и Глеб погибли жертвами именно церковной попытки провести преимущество первородства в христианской семье над родовым старшинством в свободном языческом браке. Ну и затем славянский обычай отстаивал свое право соединять христианство с полигамией целыми столетиями. Иногда же оно охватывало славянские края с новой силой, как вспышка угасающего пожара. Так было, например, в Польше в XVI столетии. Учащение многоженства стало заметным еще в начале века. В конце же его, 1573-й, краковский епископ Франциск Красинский жалобно характеризует полигамию как обычай всеобщий. Тут надо очень помнить, что дело идет не о наложничестве, но именно о законном браке, получавшем юридическую силу через обычаи помимо церкви, кроме сия веры нашей и греческое благоверство жития, как типически жалуются на русских многоженцев правила митрополита Иоанна. Так что одноженство, то есть лишение гражданских прав всех женщин, с которыми живет мужчина, кроме одной, церковно обвенчанной, признавалось на Руси чужим, греческим, духовным вторжением, подобно тому, как чехи почитали его насилием немецкого католического духовенства. Что касается наложничества, оно представляло собой институт особый, и еще Нестор умел различать водимых жен от наложниц. И эти последние также не были совершенно бесправны перед лицом церковного брака. Владимир Святой был Робичич, сын наложницы, равно как и многие князья и именитые люди удельно-вечевого периода. Московские века сурово гнали конкубинат, но Петровская реформа и Екатеринин век умягчили нравы. 18-е столетие – эпоха возникновения дворянских фамилий, возникнувших знатного от конкубината – Репнины, Бецкие, Бобринские, одна ветвь Татищевых, Лицыны, Рабцовы и прочие.